Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, и сегодня у нас очередная беседа с Женей, моим племянником, который проживает в чудесной, теплой, ласковой или не очень стране Израиль. Привет, Женя.
Привет, Яша.
Ну, сегодня у нас такая тема, мы решили поговорить о том, как такая маленькая страна Израиль смогла принять такое относительно огромное количество иммигрантов. Почему эта тема сейчас может быть важна? Потому что из-за войны, в частности, которая сейчас происходит в Украине, многие люди переезжают. То есть есть какие-то миграции огромных количеств населения, и интересно понять, до какой степени страна А может принять количество мигрантов, то есть какой процент они могут принять, как это происходит, как происходит интеграция и так далее. Мне кажется, такого в процентном отношении, такого относительного огромного количества людей, как принял Израиль, там, скажем, за последние там, 40 лет, ни одна страна не приняла. И вот об этом я бы хотел с тобой поговорить, Женя.
Ну, конечно, это точно то, что ты говоришь, так как Израиль вырос с 650 тысяч до 10 миллионов.
А когда, за сколько? Когда было 650 тысяч?
Во время Первой войны, 48-й год, то есть когда Израиль официально свои цензусы первый раз ввел.
То есть, когда Израиль был создан фактически.
Да-да.
То есть, было 650 тысяч. Что это было за народишко? Кто там жил?
650 тысяч – это практически только евреи, потому что арабов уже только 49-го года считали, тогда, когда определились, кто свои, кто не свои. Так что 650 – это…
А ты имеешь в виду, кто свои среди арабов и кто не свои среди арабов?
Кто свои с точки зрения закона среди арабов, то есть кто имеет право на паспорт.
Ну, давай так. В 48-м году взяли там, провели границу, да, и сказали, это будет Израиль. Израильское, подожди секунду, израильское правительство говорит, те, кто тут проживал, израильтяне, то есть евреи, арабы могут здесь жить. Кто не хочет, может уехать. Так было или нет?
В 49-м, в 48-м другие планы были, в 49-м стало лучше, и то, что ты описал, оно и было.
Ну и в 49-м году какое-то количество арабов сказали, мы остаемся и хотим быть гражданами Израиля. Какое-то количество арабов сказали, не хотим, и будем против вас бороться и сбрасывать вас в море. Так?
Так, но это было и среди граждан, как и среди неграждан. То, что то сбрасывать в море.
То есть была, допустим, какая-нибудь арабская семья, которая говорила, мы станем гражданами, но будем против этого государства бороться.
Особенно в 40-х, 50-х, 60-х, когда они еще верили, что можно уничтожить евреев. У них было это та же идейное окончательное решение нацистов. Оно бытовало больше. И чем больше арабам стало хорошо в Израиле, тем меньше в процентном соотношении из арабских граждан Израиля продолжили за такую идею бороться и таким заниматься.
Я когда, ну, я несколько раз был, много раз, я даже скажу, был в Израиле, и когда я проезжал, скажем, где-то арабские деревни в составе Израиля, выглядят очень симпатично, прилично. То есть видно, что нормально совершенно, это не то, что показывают палестинские города, которые нищие, ужасные и так далее. То есть эти арабы, которые граждане Израиля.
Это правильно, палестинские города, так называемые, они очень контрастные. То есть Рамалла, она в основном очень богатая, но нету середины. Есть очень богатые и очень бедные.
А Газа?
Как многих. Газа тоже. Есть, ну, Газа просто в процентном соотношении она другая. В Газе, допустим, 10-15%, 10% богатых, скажем, 15% достаточно состоятельных, и 75% вообще непонятно, в чем живут.
А
нету середины вообще. А в Рамалле...
Может быть, не все знают, что Рамалла – это там севернее, чем Газа.
Не-не, Рамалла – это намного севернее. Это
намного.
Вторая часть палестинской автономии – это недалеко от Иерусалима. От Иерусалима,
да,
пешком можно
дойти. Да, но
вот
они вот так как бы... Они не вместе, не рядом, Газа и западный берег Иордана. Они вот так находятся, да?
Правильно.
Вот здесь Рамалла, а здесь, да, Газа. Да.
Ну у тебя камера inverted, то есть слева направо, так что тот, кто смотрит,
ну,
наверное...
Ну, в данном случае важно было сверху вниз, а не слева направо.
Да, но Газа выходит на море, а Рамала и вообще палестинская автономия, так называемая, нет. Газу сегодня считают отдельно от палестинской автономии из-за того, что это своя страна, Хамастан. Это место Хамаса. То есть это уже к палестинской автономии не особо стремится.
Хамас и хумус — это разные вещи, правильно?
Конечно. Хамас — это террористическая организация.
А хумус, хумус можно намазывать на хлеб.
Да, даже очень вкусно.
Да. Итак, количество по населению, количество евреев и арабов в стране варьируется, но я думаю, оно держится примерно, наверное, процентов 15 арабов и 85 евреев, или не так?
Не, не так.
А как?
Формально всегда пишут 21 к 74.
И... 74% евреев и 21 арабов.
Арабов.
Значит, формально пишут. На
да,
самом деле,
но...
не так?
В реальности до 2013 года росло до 74%, сейчас опять падает. А раньше, в 90-х и раньше, было намного более, ну, намного больше арабов. То есть были годы, когда было и 30% и больше.
Арабов?
Да.
А куда они делись? Арабы же хорошо размножаются, вроде бы, плодятся. Почему? Они что, уезжают?
Да.
Вы что, к ним плохо относитесь, Женя? Как тебе не стыдно?
Они такие условия имеют, что они набирают деньги и уезжают в более богатую страну, и там продолжают, опять же, как в хорошем капитализме, расти.
Какую,
У них
например, более богатую страну они уезжают?
Две основные, которые мне бросаются в голову, это Австрия и США. Но опять же, Австрия маленькая страна. Я думаю, в процентном соотношении это много арабов, но в Германии даже больше арабов-израильтян.
То есть они
Но,
имеют,
конечно,
израильские паспорта, и они едут в более лучшие страны, и вообще, чтобы вас не видеть, евреи.
Да, но они реже отказываются от паспортов израильских, даже чем евреи.
Отказываются?
Да, и ты
А
можешь
что, евреи
эмигрировать...
отказываются от паспортов?
Крайне редко. Но арабы никогда.
Понятно. Хорошо, давай теперь я скажу, что я помню. Когда я приехал в Израиль первый раз, это был первый раз или нет, наверное, 90-й год, работать в кибуце там по этой программе, тогда, по-моему, тогда было население миллионов 5 или 6 в Израиле. Правильно или нет?
Ну, звучит что-то высоко. Ну, может быть, в 90-м уже было, да, 5.
Из этих 5, соответственно, был там, скажем, миллион арабов, да?
Где-то так.
И тогда была то, что называется алия. Как мне недавно объяснили, слово алия означает восхождение.
Подъем, но восхождение, по-моему, в этом контексте более правильно.
То есть люди, которые приехали в Израиль, а тогда в основном была иммиграция из Советского Союза, и откуда еще?
Эфиопия была не в те же годы один в один, потому что политическая ситуация была не связана напрямую с Союзом. Эфиопы начали раньше, и у них не такие большие количества были в один год. Ну, в принципе, эфиопов эмигрировало в Израиль намного меньше.
Первый раз я об этом узнал, когда я как раз-таки был в этом кибуце, работал в Израиле, и там в соседнем кибуце были такие водные источники сероводородные. И нам, как братскому кибуцу, можно было туда ходить и принимать ванны. Ну, собственно, то были не ванны, там был большой бассейн.
Теперь я точно знаю, где ты был. Я был не уверен.
Да? Ты знаешь, я уже не помню название того кибуца.
Нет, твой сложно будет найти, он мало знакомый, я просто знаю соседний.
В том районе, да. Короче говоря, мы пришли туда, плаваем, воняет этим, знаешь, как этим.
А мне этот запах нравится. Радон очень часто в этих источниках находят, газ радон.
Такой, как тухлые яйца, немножко, не?
Значит, много серы было. На Мертвом море больше процентов радона, и запах такой более приятный. Но тоже резкий, горький запах.
Ну, короче, сказали, что полезно. Полезно и бесплатно. Это вообще вдвойне хорошо. И мы туда с ребятами ходили. И, в частности, там один проплывал, просто черный. Черный, ну, как негр. И мы ему говорим, ну, он слышал, что мы говорим по-русски между собой. Мы ему говорим, ты откуда? На английском мы ему говорим. Он говорит нам, Пушкина знаешь? Мы говорим, да, я из Эфиопии. То есть тогда я понял, что раз Пушкин из Эфиопии, оказывается, это эфиопский народный герой, и оттуда тоже есть иммигрант. Ты говоришь, что было много оттуда, но, ну, конечно, невозможно сравнить ни по составу, ни по образованию. Люди, которые приезжали из Советского Союза, евреи, или люди, которые приезжали и знали Пушкина из Эфиопии, правильно?
Ни по количеству, ни по образованию я согласен. Они в другом хорошем выделяются. У них процент криминальности, по-моему, этничный, из этничной группы один из низких. Я не хочу сказать самый низкий, но недалеко от этого. Вообще насилие в их культуре, ну, среди израильских субкультур, оно редкое.
Почему эти люди, которые выглядят как черные, ну не черные, они чернокожие, реально чернокожие, почему они себя считают евреями?
Есть две основные причины. Одна доказана, одна теоретическая. Доказано, что они исповедовали очень похожие традиции, как устная Тора. И когда они столкнулись впервые в XIX веке с европейскими евреями или африканскими, это неважно, то пошли сведения, что у них те же традиции. То есть никто не знал, кто они, что они, не было никогда связи. Но настолько похоже вероисповедание, настолько близки писания, которые вышли из этой устной Торы, что нельзя было отрицать, что есть какая-то связь. И предположили, на сегодняшний день непонятно, как переводятся современные евреи в состав 12 племен еврейских. Но то, что мы знаем, что в основном племя Иуда, почему на иврите называются иудеи, а не евреи. И, конечно, еще Леви, из которого Кугены, тоже многие очень остались, так как не интегрировались.
А это, соответственно, это потомки двух из 12 братьев. Но Леви...
Эфиопы предполагается, это уже предположение, что они утеряны, один из оставшихся 10 племен.
Но если я помню, левиты, они, если брать из Торы, левиты, они не плодились и размножались.
Так как не плодились, когены не плодились. Но по факту мы знаем очень много когенов, каганов, коганов, которые...
Вот, например, Леонард Коэн, певец известный.
Естественно, он коген.
Или то братья Коэны, которые кинематографисты в Голливуде.
И да, и они тоже... Про них я сейчас не помню, но будет очень удивительно, если такое совпадение, что они не Коганим, а фамилия Коэн. И это потомки священников, которые, в принципе, не являлись отдельным племенем, но тесно служили и жили с племенем Леви, которые были чаще всего помощники священников и священнослужители, но не старшие.
Ну окей. Но все же, если, скажем, евреи, которые жили в Советском Союзе и впоследствии эмигрировали в Израиль, они всегда знали, что они евреи?
Да.
И у них было свидетельство о рождении написано, что они евреи. Они ходили в синагоги. Там запрещали, не запрещали, но ходили как-то. А тут совсем другое получается. То есть...
Не совсем. Знаешь почему? Я тебе скажу, как называются на их языке эфиопы вот эти... Евреи или не евреи. Они называются Бета-Исраэль. Теперь Бета как Бета,
дом.
Это дом.
Бета — это дом. Да.
Дом на арамейском, ну, на иврите байт, небольшая разница. А Исраэль, я думаю, всем понятно, что это так же, как произносится на иврите Израиль.
То есть они так себя называли всегда?
Ну, очень много лет. Я не назову период, потому что я не читал про это в последние годы.
Но все-таки мой вопрос остается таким же. Было известно, что в Советском Союзе есть евреи. Потом Израиль решил, и сионистское движение решил, что всех надо собрать обратно на горе Сион, и поэтому сионисты себя так и называли. И люди возвращались туда, евреи из Советского Союза. В то
Правильно.
Же самое время, как ты говоришь, было некое племя, которое называли себя Бет-Израэль, да, в Эфиопии.
Ну, Бета, да.
Ну, неважно, да, израильский дом. Они себя так называли, и тут вдруг кого-то осенило. Ба, да это же наши братья евреи. Или как это было? Кто первый
Да,
сказал,
а они о
что...
них не знали. Первый сказал сионист, который посчитал, что им нужно доверять. Это им в 60-х временно запретили иммиграцию, значит, как это было? С 34-го года до 60-го года, да, эмигрировали из итальянской Эритреи, пока еще Эритрея была часть фашистской Италии. И потом уже после войны Второй мировой из Эритреи, из Эфиопии начали эмигрировать эти же люди.
Хорошо.
Было и раньше, но это было несущественно.
Они эмигрировали по идеологическим соображениям или по экономическим? Что там богаче страна?
И то, и другое, но в отличие от других алиот, у них сложно определить. То есть этот вопрос очень легко спросить про любую алию, хоть из Африки, хоть из СНГ, хоть из Западной Европы, США, современные алиот. Вот по эфиопам сложно определить.
Но
По
я
факту их
Окей.
обвиняют в том, что они были оппортунисты, то есть только из-за финансовых причин, особенно с 60 до 75 года в этом обвиняли. Но среди них очень много верующих, очень много сионистов, то есть они не такие светские, как типичные евреи из СНГ.
И более того, мне казалось, что среди них больше процент верующих или, по крайней мере, соблюдающих обряды, обычаи, чем среди тех, кто приезжал из Советского Союза. Ну, например, соблюдение субботы.
В разы.
В разы
в разы больше.
Больше
среди эфиопов. Я думаю, что у них даже выше среднестатистической израильской... Ну, вообще в Израиле у них чуть выше средней статистики.
То есть вывод мы можем сделать, что вот эти иммигранты из Эфиопии больше евреи, чем евреи из Советского Союза, которые эмигрировали?
Нет, потому что я считаю, что евреи – это евреи, как ты говоришь, по крови, что от этого нельзя отказаться с этнической точки зрения, но среди них больше религиозных.
Не только религиозных, еще раз говорю, а соблюдающих обряды. Можно соблюдать обряды и соблюдать субботу и не быть религиозным. Но можно просто знать, субботу мы не работаем. Точка.
Согласен, у них и то, и другое.
Окей, теперь, когда разрешили евреям выезжать в Израиль, это были, по-моему, 70-е годы, да?
В основном в 70-х. Какая-либо, ну да, позже 70-го, я не могу найти цифру, но точно 70-е.
Да, то есть начали уезжать люди из Советского Союза. К тому моменту, когда я там появился, а именно декабрь 90-го года, вот по этой программе, тогда уже прибыл примерно миллион людей, эмигрировавших из Советского Союза, миллион евреев со своими семьями. То есть, ну,
не,
всего
не,
миллион, скажем.
Не, всего миллион. Про 70-е нет нормальной статистики.
Нет, я говорю, когда я приехал. А
не,
я приехал в
90-е. С 89-го до 2000-го ровно миллион эмигрировали. В 90-м, может быть, вторая сотня, ну, третья сотня началась. Не больше.
Окей, хорошо.
Я сейчас смотрю просто на статистику из хорошего источника.
Хорошо. Значит, пусть будет 2000 год. Сколько людей в 2000 году жило в стране?
В 2000 году 7 миллионов, наверное.
Из них, из них миллион вновь прибывших, правильно?
Новых, очень новых. А вообще 1 200 000 уже.
Ну, то есть 1 200 000, которые за последние, скажем, 30 лет прибыли.
Точно, именно 30.
Вот. То есть в 2000 году из 7 миллионов населения Израиля 1 200 000 были иммигранты, которые прибыли в последние 30 лет. Правильно?
Это правильно.
Теперь 1 200 000 от 7 миллионов. Сколько это получается процентов? То есть получается где-то меньше 6%. Не, не 6.
Не, меньше 16.
16. 16%, так?
Ну, чуть, я думаю,
16,
чуть меньше.
16 на 6. Нет, 16, то есть 10% будет 700 тысяч от 7 миллионов, правильно?
Угу. Значит, 1 050 000 – это 15%, ну, больше 16, я
пусть будет 16%.
Округлил.
То есть есть страна X, и в течение 30 лет она приняла 16% населения.
Это да, огром... и даже более резкий пример – это с 89 до 2000-го. А.
Ну, и этого достаточно.
Да-да, это правильно. 16%. Потому что еще...
Давайте возьмем, например, такую страну, как Америка, Соединенные Штаты Америки. У нас 330 миллионов. 10% – это 33 миллиона. И еще, допустим, сколько мы возьмем? 16 миллионов, 17 миллионов. То есть 50 миллионов. Это тоже будет примерно 16% от общего населения. То есть, чтобы понять объем вливания этих иммигрантов, это все равно, что в Америку решили бы приехать 50 миллионов там, с разных стран мира. И Америка должна была их каким-то образом распределить, обеспечить базовые какие-то вещи. То есть это огромное число.
Это только русскоязычных мы говорим, только из СНГ и Советского Союза, но в реальности намного больше из этих 7 миллионов были иммигранты, ближе к 2 миллионам, потому что эфиопов 200 тысяч мы вообще не посчитали. И Иран, огромная алия в связи с революцией шиитской, мы вообще не
это
посчитали.
Это 79-й год. Ну,
да.
давай считать, ну пусть 20%. Ну,
то есть больше 20,
возьми любую
хорошо,
страну
хорошо
и
больше
скажи,
20.
Вы должны будете принять там лет за 20%, должны увеличиться на 20% населения.
Да, в пик это точная цифра. 20% за 20 с копейками лет, то есть не за 30. Потому что...
И каким же образом это вообще возможно? Израиль – это небогатая страна. Я для аналогии приводил, если бы 50 миллионов приняла Соединенные Штаты Америки, но Соединенные Штаты Америки – большая страна и богатая страна. И все равно это было бы легче, хотя это невероятно.
И то это тяжело. Мы видим, что страны, в которые сейчас эмигранты, хоть и нелегальные, которые, естественно, намного сложнее, но в Штаты, в которые попадают нелегальные эмигранты, там очень много проблем.
Да. И за
Аризона,
последние пару
Арканса.
Лет прибыло 2 миллиона примерно через южную границу.
Да-да, не так много.
Не так много относительно 50 миллионов. Это было
конечно
бы уже много, да. Но да. Где деньги? Расскажи, пожалуйста, что получал? Ну, во-первых, ты туда приехал в 90-м году, правда? Тебя привезли.
Да.
Тебе было 3 года, я помню, да?
Да-да, все правильно.
Тебе было 3 года, тебя привезли туда. Ваша семья получала какие-то бенефиты. Ты в курсе дела сейчас, какая примерно помощь была оказана государством? И расскажи немножко про вот эту вещь, которая называется корзина абсорбции, на которую мог претендовать любой еврей, который вернулся в Израиль.
Да, я частично загляну сейчас, как я заглядывал уже. Наверняка видно, что я на экран.
Ну, ты не можешь все помнить, это понятно. Это нормально.
Да. Корзина абсорбции в том числе включает в себя деньги.
Ну, во-первых, определение. Что
стипендии.
Это такое? Мы
определение.
Это с тобой знаем.
Корзина абсорбции – это обеспечение полугода жизни полностью в стране. Будет это для съема квартиры, будет какие-то базисные деньги на продукты, и будет огромные скидки на то, что хотят граждане, но вновь прибывшие, купить. Это включало тогда, в 90-е, огромные скидки на машину и ипотеки под шикарными условиями, которых нет, не было и не будет ни в какое другое время
у израильтян обычных.
В мире я не слышал, что были ипотеки там 0 с копейками процента годовых и на почти 100%. И, в принципе, я не помню как, но квартира, которую продавало государство, тогда государство было более социалистическое и держало не только новые квартиры, а еще старые квартиры выкупало иногда. Квартиры продавались за убыточную цену, насколько я знаю, в 90-е, особенно государством. Даже сейчас есть кое-какие такие программы, но тогда это была норма.
Тогда это была норма. То есть, если семья приезжала из Советского Союза, Чаще всего приезжали, ну, по крайней мере, в 80-е годы и, наверное, в 90-е тоже, люди совершенно не богатые. А если даже у кого-то и были деньги в Советском Союзе, не разрешали вывозить свои деньги.
Абсолютно. До 91-го ни копейки.
Да, то есть люди приезжали бедные. Ни мебели, ни вещей, ни
Не,
языка.
нам много разрешили относительно вывести в смысле имущества, одежда, мебель у нас кое-какая была. И
Какую мебель вы вывозили?
в контейнерах. Я не помню какую, потому что я был ребенок, но что-то вывозили.
Если
Я
ты
хорошо помню,
себя
что у нас.
считаешь мебелью, тогда да.
Не, я помню, что у нас прибыли два контейнера, это не
Ты
мелочь.
думаешь, там была тумбочка, Женя?
Я помню, что там было пианино. Хорошо. А что там было еще, я сейчас не скажу.
Серьезно? Было пианино?
Да. Не маленькая, скажем так.
Вот этого я не знал.
Я
Этого
не
я не
помню. Блин, я помню, что было какое-то сумасшедшее количество книг, и смогли их
Книги это
продать.
не мебель.
Не, я пробую вспомнить, пианино это было у нас или у соседей.
Все евреи
Извини.
везли собрание сочинений в надежде их продать в Израиль, да?
Я опять же, да, и мне кажется, я могу ошибаться, что папа продал за нормальные деньги. Папа, твой брат.
Что продал?
Книги многие.
А, книги, ну понятно.
Я
Да,
про
это,
пианино
конечно.
не скажу, может мы, может соседи. Я, опять же, мы говорим о чем-то, о чем я не думал 30 с копейками лет. Так
Да,
что это, ну это было.
сегодня люди, которые выезжают, тоже, ну, не обязательно евреи, которые выезжают в другие страны, тоже делятся на две категории. Одна категория – это просто бедные, нищие люди, которые, ну, скажем, бегут из Украины с одним чемоданом. С другой стороны, есть люди, у которых в банках определенные суммы денег, которые их переводят, скажем, за границу и, ну, и живут, скажем, припеваючи. Но и те, и другие, если они приехали в Израиль, они получают корзину абсорбции. Так?
Да, это все условия, грубо говоря. Ну, сегодня это дается только деньгами на полгода и помощь на год, все, что связано с жильем.
Ну, вот этими деньгами, достаточно ли этих денег, чтобы семья жила, то есть могла снять квартиру, могла покупать еду полгода или нет? Отдать
Ну,
ребенка в садик?
не в моем городе.
Ну, неважно, ну, в другом городе, слушай, не обязательно в самом лучшем городе.
Ну, мой не самый лучший район, может, самый лучший город, не самый лучший. Тут один из твоих слушателей просто всегда мне приписывает Северный Тель-Авив, там
Ну, это
первая
означает, ты же
четверка.
не живешь в Северном Тель-Авиве.
Ну, он считает, что да, потому что я там 33 года назад жил полгода. Но
Да.
нет, я живу в очень хорошем районе, в небогатом городе, в небедном, но в Холон, в том, в котором я живу, не работая вообще, если брать только корзину абсорбции, люди будут жить ниже полосы бедности. А если они поедут в Димону, в самый бедный город Израиля, они будут жить состоятельно, не работая. Но опять же,
Ну,
в какой-то момент
скажем
надо
так,
начинать работать.
Алла Пугачева, которая сейчас приехала в Израиль, ну не сейчас, в прошлом году, она получала корзину абсорбции?
Ну, Галкин точно, и если она как жена получила паспорт, то да.
Ну, конечно, она и без этого могла как-то протянуть полгода, я думаю, да? Но все равно ей положено.
Я
То есть
надеюсь.
полагается, невзирая на то, сколько у тебя денег в банке. Или надо прятать деньги в банке?
Не надо прятать. Прятать надо в очень редких случаях, в принципе, в израильской экономике.
Вот, например, давай возьмем другой пример. Есть алия из Франции. Франция страна довольно-таки антисемитская, что связано с большим наплывом мусульман во Францию. По-моему, там 10% мусульмане, и большинство из них приезжие. И из-за этого количество людей, которые из Франции переезжают в Израиль, евреев, достаточно велико по сравнению с другими странами, правильно?
Да,
Эти
но,
люди тоже
наверное, на
получают.
третьем месте после СНГ и Эфиопии.
То есть французские евреи тоже получают корзину
Да,
абсорбции, невзирая на их доход.
без исключения.
Все.
Да.
И откуда берутся эти деньги? Где может взять небогатая страна столько денег, чтобы обеспечить дополнительных нахлынувших 20%?
Сейчас страна богатая, так что сейчас не считается. Что было в 90-х? В 90-х страна влезла в огромные долги и их отбила тем, что эти прибывшие, которые получали очень хорошие скидки, условия, могли купить у государства квартиру, когда за убыточную цену для государства и так далее, и получали намного больше, чем то, что я описал сейчас, они начали работать очень быстро. И это люди, которые, естественно, платили налоги. А налоги, особенно с учетом того, что многие из них пошли в медицину, хорошие, платили большие
в Израиле
налоги.
Выбор небольшой, либо идти работать доктором, либо играть на скрипочке. Что еще может еврей?
На
скрипочке
юристом. У нас слабо. Юристов у нас очень много, как и в США, но русскоязычное население среди юристов, оно очень мало в статистическом соотношении.
Айтишники же еще сейчас, программисты.
Сейчас это самая горячая тема, и там русскоязычных больше, чем среднестатистическое в обществе.
Ты знаешь, я недавно с одним разговаривал, израильтянином. Он вообще это описывал как новый тип иммигранта, вернее, не так, как новый тип богатых людей в Израиле. То есть айтишники – это отдельная группа, которая выделяется своим богатством относительно других людей.
Нет.
Нет? Не так?
Нет. Айтишники – это просто самый большой слой из upper middle class, то есть из выше среднего класса. Самый большой, не самый богатый из этого класса. Юристы из upper middle class более богатые, врачи более богатые. Но врачей, которые тоже в upper middle class заходят, их намного меньше, чем айтишников. Юристов, экономистов, tax attorney у нас очень выгодная профессия. Это
налоговый юрист.
Налоговый юрист, точно. Вот они в среднем, то есть особенно успешные, хотя на любом уровне опыта, за исключением начальных юристов и так далее, типичный юрист, типичный врач, очень опытный, он, наверное, больше зарабатывает, чем айтишник с таким же стажем. Айтишники отличаются тем, что начинающие зарабатывают выше, чем любой другой начинающий в другой профессии.
И еще мы не коснулись темы то, что государство вновь прибывшим предлагало бесплатное обучение ивриту в том,
да,
что называется ульпаны. Расскажи об этом.
Я, конечно, могу ошибаться, потому что я слышал и такое, и обратное, но, насколько я помню, тогда все уровни были либо бесплатно, либо за копейки. Первый, второй уровень, эквиваленты сегодняшнего, наверное, я не знаю, как называется в США, intermediate, upper intermediate. И была еще третья группа, которая близка к upper intermediate, но лучше знали грамматику и правописание.
Ну вот то, что покрывали те курсы, которые покрывало государство, было достаточно для чего? Было ли достаточно, чтобы найти, скажем, простую работу?
Было достаточно, чтобы работать в медицине. Оставь простую работу. Давай не брать охранника, который может вообще без иврита работать практически. Давай возьмем медсестру или медбрата. Если по-человечески учиться в ульпане А, Б, даже С не нужен, у тебя большие шансы сдать государственный экзамен. А если хорошо знать на уровне С, то есть на третьем уровне, и на врача, у тебя вполне реально пересдать все израильские экзамены, так как СНГшные не считаются здесь практически вообще.
Вот тут давай попробуем сравнить тоже. У нас тоже дипломы, выданные Советским Союзом, дипломы врачей, не считаются за дипломы врачей. Для них есть специальная программа, они должны опять идти учиться, они должны сдать определенные экзамены по стандартам в США, а потом они должны пройти там какую-то ординатуру, еще что-то, пока им разрешают работать врачом в Штатах. В Израиле такая же система или нет?
Все один в один, кроме обучения. Если ты пройдешь следующий этап экзамена, можешь не учиться. Сдашь экзамен на иврите и на латыни, пожалуйста.
То есть,
если у тебя есть документы из любой другой страны, даже те, которые не принимаются.
То есть, если ты сам смог достаточно, если ты работал где-то врачом, скажем, в Киеве, и ты эмигрировал в Израиль, и сам ты достаточно грамотный, у тебя хороший язык, и ты подготовился сам, сидя дома, ты можешь дать экзамены и начать работать врачом без обучения на именно врача.
Последний раз, когда я с этим сталкивался, да, это было лет 8 назад. Отец моей протеже сдал после того, что много лет не смог сдать, и подрабатывал в больнице, и работал над ивритом.
Это, конечно, большая разница, потому что у нас это невозможно. В Штатах нет. В Штатах не принимается и должен учиться. А есть ли какие-то страны, или, может быть, ты не знаешь, чьи дипломы, да, принимаются? Если, допустим, приезжает американский врач в Израиль, может ли он практиковать медицину или французский?
Американские и французские – это самые лучшие примеры, потому что в этих случаях точно да. Мой предыдущий терапевт, когда я жил еще в Бат-Яме, был иммигрант из Франции. У него такой иврит был базисный, то есть явно он здесь не переобучался и не похоже, что пересдавал. И шикарный просто врач, очень большой спрос к нему, очень хороший сервис у него считается, и он очень-очень быстро поднялся с нового иммигранта на популярного врача, которому многие хотят попасть.
Теперь отношения. Отношения новых, вновь прибывших, как к ним относятся старые иммигранты? Я, по-моему, уже с тобой об этом говорил, но есть такое было слово «ватик», которое я узнал в 90-м году. Это иммигранты, которые уже довольно долго там жили, и они не любили вот эту большую волну иммигрантов, которые только приезжали, потому что у них было, у этой новой волны было больше льгот, пособий, а те приезжали с нуля и ничего не имели. И у них была некая злость, может быть, зависть.
Все сейчас правильно. Касательно 90-х, сейчас вплоть до наоборот.
Что это значит вплоть до наоборот?
Помогают, любят, интересно общаться, потому что, в принципе, мы сейчас ватиким, все почти. Сейчас очень маленькая алия новых, и с интеллектуальной точки зрения, я не один такой, и не только моя семья, общение с людьми из Украины в основном, но из СНГ вообще я сталкивался с этим, из России тоже, оно настолько нам нравится, что только и хочется помогать таким, которые приехали сюда. Потому что, с одной стороны, у них нет каких-то особых условий, повод для зависти, понятное дело, что нет. С другой стороны, у нас жизнь обустроена, то есть дважды повод для зависти нет. А с третьей стороны, то, с чего я начал, очень часто они интеллектуально интересны для нас.
Ну, в 90-х это было не так. Они говорили, я не знаю, как дословно, недословно, но смысл был такой, что пусть они тоже съедят достаточно говна, как мы съели, чтобы встать на ноги, говорили ватики.
Не только скажем, говорили и делали политические движения определенные, чтобы это было. Очень-очень усердно работали над тем, чтобы иммигранты попадали в самые бедные города. На тот момент низ, не самый низ, но недалеко от низа израильского общества, это был Ашкелон, Ашдод, Бат-Ям. Они же первая тройка иммигрантов из СНГ в 90-х. И до сих пор там, самый минимум русскоязычных – это 22%. И это не берет вообще иммиграцию, связанную с вторжением в Украину в 2014 году и все, что было после этого. Я уже не говорю про эту войну. В Бат-Яме говорят, что неофициальная статистика – это 35%.
35% чего?
Русскоязычных, которые говорят на русском, как на родном или втором.
Да, понимаю. То есть сейчас по-другому. Что еще? Давай разберем ситуацию с армией. Вот, допустим, сейчас конечно живет какая-то семья в России или в Украине или в Беларуси, и у них подрастают мальчики, там 13-15 лет, подростки в семье.
Или девочки. Это важно в Израиле.
Да, и девочки тоже 12-летние. И вот они думают, не уехать ли, то есть Россия бомбит Украину, ужас. Израильское правительство помогает евреям, конечно, чтобы их вывести из этой страны. А они думают, я вот сейчас поеду в Израиль, а там моих детей заберут в армию. Что я буду менять шило на мыло? Как ты это прокомментируешь?
В первую очередь они правы. В таком возрасте заберут 100%. Тех, кого не заберут.
В каком?
Конечно,
в таком?
Если
я тебе
ты приедешь
13-15 лет, никого не забирают.
забирают, потому что если ты здесь останешься до 18, ты будешь здесь достаточно много лет, чтобы пойти в армию в обычном порядке.
Ну, 18 лет ты пойдешь.
А если... Да, в 18 ты пойдешь. Но если в 18 ты приедешь, может, еще проскочишь. А если приедешь в 15, то точно через 3 года пойдешь в армию.
То есть в Израиле в армию еще можно не попасть, потому что ты всего лишь там год в стране?
Именно так. Есть пример сейчас. Ну, девочкам это легче. Мальчик, который приедет в 18, он пойдет в армию, он просто пойдет позже и не на 3 года, но он пойдет. А девочка, которая приезжает в 18-19, может проскочить полностью армию.
То есть проскочить имеет в виду откосить?
Вообще, не то что откосить, ей даже, ее даже не
не будут
призовут.
рассматривать.
Будут рассматривать только если она будет настаивать.
То есть она уже будет считаться старая дева и ничего ей в армии делать?
Она будет считаться, это не старая дева, это, я не вспомню, ну, borderline для службы, а borderline им всегда предлагают либо добровольно, либо не служить. Я не знаю
это
это слово
borderline
по-русски.
Borderline – это такой пограничный возраст, пограничный.
Да, пограничный возраст, при том, пока она научится иврит и пока она интегрируется в страну, что считается в среднем год.
И все же, если бы вот эта семья, которую я тебе описал из Украины, к примеру, с тобой бы разговаривала и приводила бы к тебе те же самые аргументы. Вот я думаю поехать в Израиль, но моих же детей заберут в армию. Что бы ты им ответил? Что это что не езжай или все равно езжай?
Езжай, потому что шансы, что и в армии, и вне армии убьют в Украине на данный момент, а в армии вообще не о чем сравнивать, да? Шансы, что в армии убьют, они,
в
я
израильской
думаю...
армии.
Да, в израильской армии, ну, надо посчитать, конечно, но это, то есть они не в процентах, они в тысячных от 1%, даже
То есть
не в
вероятно,
сотовых,
что
по-моему.
убьют израильского солдата, который пошел служить в армию, тысячные проценты, так?
Да, посчитай, 14 раздели на 280 тысяч, я
что
думаю.
Такое 14?
14 – это сколько за несколько последних лет убито. А 280 тысяч – это сколько за столько же лет призвались.
То есть 14 разделить на 280 тысяч – это мало.
Да, я думаю, это 5 тысячных. Если... Я могу ошибаться, я могу...
Ну, понятно, порядок понятен. То есть больше умирает, наверное, на дороге в результате car accident.
Да, где-то раз в 100, я думаю.
Раз в 100 на дороге сбивает машина насмерть.
Даже
больше.
Я посчитаю. Я... может, преувеличил? Не, я не преувеличил. Где-то раз в 100, правильно.
Раз в 100 погибает больше на дорогах,
на
чем
дорогах,
в армии,
да.
А как же так получается, что в израильской армии не погибают? Ведь бывают вылазки, бывают всяческие террористические, там, ну, не, я не знаю, восстания бывают. Приходится израильским солдатам не только стоять на границе, там, скажем, с той же Газой, а заходить туда и там разруливать, разбираться. Как так получается, что всего 14 солдат погибло за эти годы?
Ну, очень просто. Самая последняя операция, ты даже в новостях о ней не слушал, потому что она была очень длинная, она длилась минут, ну, 90 как минимум.
Это длинная операция? Это специальная военная операция?
Да, вот так должна длиться специально. Конечно, 90 минут – это идеально, и результат был идеальный, но...
А когда это было? Ты о чем говоришь?
Сейчас в Дженине они безымянные. То есть военная израильская операция хорошая. Ей не нужно особое имя, и на нее не нужно больше, чем один раз упомянуть в новостях. Взяли двух больших террористов, убили двух мелких, ранили 5 мелких, которые защищали. И
причем
все,
там,
и...
там, в Газе, например.
Не, в Дженине. В Газе
а,
это делается крайне редко. В Газе обычно даже в новости это не попадает, потому что это считается стратегическая информация. Это дроны делают за нас. Так что там, чтобы был ранен израильский солдат, вообще еще меньше, чем вот эти 5 тысячных, которые мы назвали.
А Дженин – это Вест
Бэнк. Дженин
–
это не Вест Бэнк, да. Это место, в котором, в том числе Фауда, знаменитый международный сериал про Израиль, затрагивал в этом последнем сезоне. Это место, где Хизбалла и исламский джихад за счет Хамаса и Фатха, которые были бывшие начальники, там выросли. И сейчас говорят, что долбят по джихаду, но не исключено, что там и Хизбаллу искореняют.
Но все-таки я не понял, ты мне не объяснил, каким образом...
Зашли, вышли, нет раненых. Просто очень профессиональная армия.
То есть они знают карате, произошли пару приемов карате с криком «Кия» и вышли.
Если это было бы рукопашный бой, это вообще, вообще было бы не, ну, несравнимо преимущество Израиля.
Почему? Ты видел таких бойцов?
Я, будучи офисный работник, это изучал. Представь себе, что пехотинец, который не 3 недели сидит в палатке и отдыхает, грубо говоря, на курсе молодого бойца, а учится быть пехотинцем, набирает. Это я рукопашный бой изучал как бы неплохо. Когда я вообще не связан с этим, когда я вообще сидел в офисе и координировал какие-то, кое-какие срочные дела, которые нужны были для спасательных операций вообще между армией и гражданскими телами. То есть с войной вообще 90% времени был не связан. А человек, который находится на фронте, который с оружием ходит, который идет в бой, его уровень квалификации, я не знаю, где есть, кроме, может быть, сейчас США и Украины, армии, которые можно сравнить.
И есть еще... Когда, понимаешь,
Польша,
всегда,
может быть.
Всегда в тех странах, где я жил, ну, до отъезда, скажем, в той же Украине, евреи считались такая нация, которая слабые, хиленькие, худенькие мальчики, как я был в частности. Ну уж никак никакие нездоровые бугаи, которые могут там в драке там разметать какую-то группу людей. В Израиле это не так, в армии, по крайней мере.
В армии это не так, и в Израиле это не так, потому что в СНГ кто евреи были? Они были каста определенная. Каста, которая занималась чем? Медициной, финансами, изредка. Медбратья, медсестры, инженеров было море, правильно. Занимались всем, что связано с производством еды, многие тоже технологи. То есть это профессии, в которых тебе не надо быть бугаем. Ты не солдат, ты не полицейский. Я не знаю, какие еще силовики были в советские времена. В КГБ практически не было евреев, НКВД и так далее. А здесь евреи занимаются всем, с одной стороны. С другой стороны, почти все идут в армию. И с третьей стороны...
И с третьей стороны они всегда живут под страхом нападения со стороны арабов.
Да, то есть тут порядок 30% получают образование во время армии высококвалифицированного солдата. А оставшиеся, ну, я не знаю, может 50%, я преувеличил, скажем 25%, и еще 50%, которые в тылу служат, тоже получают образование, которое 80% мира вообще о нем не слушает, не слышит, не знает. Военное образование базисное — это рукопашный бой. Я спортивный стрелок, так что я немножко лучше среднего стреляю. Я еще бывший полицейский. Так у меня еще этот опыт есть.
Окей, хорошо. Давай теперь напоследок. Я тебя хочу вот что спросить. Допустим, тебе звонят какие-то люди из той же Украины, и говорят, ну опять говорят, что мы рассматриваем иммиграцию в Израиль. Если ты можешь придумать какой-то случай, когда ты скажешь этим людям, нет, вы знаете, в вашей ситуации я бы вам не советовал ехать в Израиль. Оставайтесь там, где вы есть.
Сейчас мне не приходит в голову. Только в той ситуации, если вообще будет демилитаризирована Россия.
Нет, давай скажем не так. Я, конечно, привнес вот эту перемену, связанную с войной в Украине.
Да-да.
Давай не будем говорить о войне. Я тебя так спрошу. Есть ли какие-то люди, алимы, иммигранты, которых ты не хотел бы видеть в Израиле, и ты считаешь, что эта страна не для них?
Не хотел бы, и не для них это две разные вещи.
Ну, хорошо,
не для них это те, у которых хорошие профессии. Давай предположим, что нет войны и нет риска войны. Айтишники с высокой квалификацией, айтишник очень успешный в Украине, он может там получить намного больше с той зарплатой, чем здесь с зарплатой похожей, потому что украинский сеньор — это израильский мидл очень часто. Украинский мидл — это израильский джуниор очень часто, особенно сейчас. Я этим и таким, и другим, хоть и в QA, но во всех уровнях с джуниора до сеньора я проводил интервью. И я видел разницу. Порядок одного уровня или полуровня — есть разница между Израилем и Украиной. И мои коллеги, которые проводили программистам, такую же разницу видели. Так что программисту, айтишнику любому не всегда выгодно.
Ну, то есть, по-другому можно сказать еще то, что уровень жизни, вернее, стоимость жизни в Израиле значительно выше.
Да.
И квартиры, и еда, все это дорого. И
да,
автомобили.
И будучи израильтянин, я сейчас не намного поднимусь в уровне, если я такой же профессией буду заниматься в Украине по украинским условиям. Но украинский специалист, который сюда приедет, может упасть. Если он не привыкший к тому, как
упасть
здесь
экономически.
Экономически. Если он не привыкший, если он не знает, как в Израиле, например, переговоры, интервью, манера общения, она достаточно агрессивная. Она похожа на Францию. Она не похожа ни на Украину, ни на США. Она другая. И здесь есть много нюансов, которые невыгодны, получаются, для людей, которые хорошо стоят в Украине в своей профессии. Это не только айтишники, это про врачей и даже более актуально, я бы сказал, особенно если частные клиники.
Ну и
есть еще профессии.
Понял я. И еще такой вопрос. Теперь уже, да, специфичен войне и ситуации. Есть люди из Украины и есть люди из России. Евреи оттуда, отсюда. Сейчас стало больше ехать за прошлый год, чем, скажем, чем за год до того. Одинаково ли вы относитесь к тем, кто приехал из России? Я имею в виду, что непонятно, за кого они, может, они поддерживали Путина, например, и те, которые приехали из Украины, евреи. Различаете ли вы их как-то, или отношение не меняется?
Как когда? Это может быть даже не евреи, а тот, кто на там 1/8% еврей. В Израиле очень принято говорить о политике, и очень открыто об этом люди говорят. Так что ты за Путина или против Путина очень быстро проявляется. И в Израиле все, в принципе...
если ты не дурак, даже если ты за Путина из России, ты попридерживаешь язык и не будешь это открыто высказывать.
Кто сказал, что ты не дурак? Здесь об этом говорят открыто и те, кто дураки, и те, кто не дураки, и, соответственно, ты знаешь, потому что, опять же, их права никто не будет ущемлять. Но эмигранты из СНГ с ними чаще всего не будут общаться, если они или про Путина, или даже амбивалентные.
Ты когда-нибудь слышал о конфликтах между пропутинскими и запутинскими иммигрантами в Израиле?
Нет, потому что здесь очень неравные условия при таком конфликте будут. Почему? Пропутинские будут никто и ничто, и они... При агрессивном конфликте, при насилии, конечно, попадут в тюрьму, когда вторая сторона, скорее всего, будет оправдана. А при любом конфликте у антипутинских будет огромная поддержка, а у пропутинских ее будет мало в обществе. Я не говорю сейчас на политическом уровне, на том, о чем мы говорили несколько месяцев назад, как наша политика ведется. Потому что у нас тоже есть претензии к украинской дипломатии, большие. Но это не значит, что здесь к России и к российской власти хорошо относятся. Россия как государство, да, к русскому обществу относится как к каждому другому. Есть всякие люди. Но Россия — это такой ужасный друг-враг. И тот, кто поддерживает этого врага, он тоже враг.
Хорошо. А считают ли в Израиле Зеленского еврея? То есть есть ли к нему какое-то хорошее отношение, потому что у него в свидетельстве о рождении написано, что кто-то был евреем из родителей?
Нет. То есть его считают евреем, но нету хорошего отношения, потому что его считают антиизраильским. Антисемитом нет, потому что это неправильный подход, но антиизраильским, как минимум, политикам – да.
То есть понимаешь, в Украине... Как только начинаешь что-то говорить про евреев, они сразу поднимают на щит Зеленского и говорят, вот у нас президент еврей, о чем вы говорите? Какой антисемитизм? Я это не принимаю, и я не считаю его евреем, Зеленского.
Посол Украины в Израиле антисемит, не просто антиизраильский, а именно антисемит, открытый, ярый уголовник. Я не знаю, связано ли это, но... То есть,
если бы он не нравился Зеленскому, то Зеленский бы его поменял на кого-то другого.
Я об этом именно говорю. То есть, если такой посол Украины в Израиле, значит и отношения
как
власти
имя,
не очень хорошие. Ой,
ну-ка поищи быстренько.
Помнил, потому
народ
что...
Народ должен знать своих героев.
Я помню, что в новостях о нем много писали. о том, чем он занимался до работы у Зеленского.
Я тоже о нем когда-то говорил, но я забыл.
Евген Корнейчук, что ли? Да.
Евген Корнейчук.
Да-да, если я правильно произношу, потому что я только на иврите нашел так сходу, чтобы не затягивать.
Ну, может, он в ссылке, знаешь, отправить антисемита в Израиль с послом, это, может, наказание какое-то?
Ну, не знаю. Он типа отсидел весь свой срок? Он за такие, те и другие дела сидел в Украине? Я не знаю, сколько лет. Наверное, немного, потому что он достаточно молодой.
Ну, понятно. Хорошо, Женя, есть ли еще хоть что-нибудь, что мы с тобой не обсудили, а ты хотел бы на тему иммиграции и интеграции алимов в израильское общество?
Мы не затронули язык, но мы его затронули в предыдущий раз. Мы думали об этом немножко детальнее поговорить. Мы успеваем сегодня?
Ну, может, давай еще 5 минут у нас есть.
Хорошо. Хорошо. Язык, мы затронули это в прошлый раз, и меньше всего ивритоязычных среди эмигрантов – это эмигранты из СНГ в последние годы. А на втором месте с конца…
То есть они не учат?
Они меньше учат. Нет такого, что вообще не учат,
а
но
меньше
они
учат,
меньше всего интегрируются.
А меньше учат, потому что они вообще рассматривают Израиль как промежуточная остановка в их дальнейшем пути на Запад, скорее всего. И кроме того, у них есть пару копеек в кармане.
Нет, это ты говоришь про последний год, и это пару копеек в кармане не всегда правда. Я не буду называть подробнее, но я знаю людей, которые очень трудолюбивые, очень стараются, работают, чтобы себе жизнь сделать, и иврит у них никакой. Потому
Почему?
Потому что Израиль – это единственная страна дальше, скажем так, Польши от России, которая формально на карте русскоязычных фигурирует. Израиль фигурирует как малорусскоязычная страна, то есть страна, в которой процент русского языка существенный, но не основной.
Но я об этом говорил недавно в одном из видео, не в связи с Израилем, но я считаю, что если ты уехал в страну X и не потратил время на то, чтобы выучить язык этой страны, ты будешь оставаться в самых низких слоях общества и работать на самых низких, низкооплачиваемых работах, и отношение к тебе будет хуже всего, если ты не будешь знать язык этой страны. То есть их это устраивает?
Да, это, кстати, правильно. То, что ты говоришь, это действует и в том случае, о котором я сказал. Они не всегда будут в самых низких слоях, потому что если ты занимаешься туризмом, ну, сейчас в связи с короном вообще мир туризма перевернулся. Но допустим, что ты уже поднялся в туризме, ты уже много лет им занимаешься, тебе меньше иврит нужен будет. Есть такие примеры и в сфере IT, которые англоязычные.
Нет, давай возьмем другие примеры. Ты просто нашел работу в ресторане или нашел работу в овощном магазине, ты приезжий. То есть ты можешь там работать без иврита, но отношение к тебе будет никакое, потому что тебя очень легко заменить.
Тогда да, в этих профессиях однозначно, и большинство людей так живет.
Ну, то есть
у кого не так, это...
Но
да, у кого
языка,
не так,
без языка жизнь тебе хорошая не светит.
За исключением относительно редких случаев, согласен.
Да, ну опять же, мы не берем профессии программисты, которые могут работать удаленно, лишь бы был интернет, об этом мы не говорим.
И не только. Даже в израильских фирмах можно работать, не зная хорошо иврит, так как очень многие приветствуют англоязычное профессиональное общение.
Понятно.
У нас, например, такая очень израильская фирма, и то мне, потому что привычнее на иврите, на английском со всеми переписываться, то все с удовольствием со мной переходят на английский.
А почему
просто
тебе
по привычке
привычнее по-английски?
Потому что я работал в двух айтишных компаниях до того, в которых это было правило, а не, ну, optional. Две американские фирмы, хоть и они обе основаны в Израиле, в Тель-Авиве.
Понятно. Ну, хорошо, Женя, давай на этом, наверное, остановимся, да?
Да-да, я хотел вопрос языка затронуть, почти забыли, вот успели.
Ну, окей. Хорошо, ребята, пишите вопросы мне, пишите Жене, и мы вам ответим. Спасибо еще раз, Женя, что приходил виртуально. Приходите к нам
еще. Тебе спасибо.
Да, я останавливаю запись. Будь здоров, всего хорошего.